подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». Тут Ганна Соусі. Сьогодні мій суразмовця Олег Алкаєв, былий начальник Менського СІЗО номер 1, так званої «Володарки», автор книги «Расстрельная команда». Добрий день, Олег Леонидович.
Добрый день всем.
Олег Леонидович, я хочу представить вас більш широко нашій аудиторії. Ви більш за 30 років працювали у пенітенціарній системі Совєтського Союзу, Казахстану і Білорусі. У 2001 році ви виступили з викриттями у справі об викраданні і меркованому забойстві відомих білоруських політиків. У 2002 році отримали політичний притулок у Німеччині. Ну і сьогодні я пропоную поговорить про тое, як у Беларусі проводили і проводяться расстрелы, а так само про введення смяротного покарання за намер ажыццявіць тэрарыстычны акт. Ну і найперш я хотіла б вас попросить прокаментаваць недавнее введення смяротной кары у Беларусі за намер ажыццявіць тэрарыстычны акт.
Да, это что-то новое вообще-то в юриспруденции как Беларуси, так, наверное, я аналогов пока не видел в других странах, но, может быть, это и есть. Преступление считается оконченным, это термин из уголовного права, когда преступник достигает преступного результата. А замысел, умысел – это была первоначальная стадия преступления, просто если она на этом и заканчивалась, да, ну, сели люди, помечтали, вот как мы сейчас с вами там скажем, я скажу, Анна, пойдем завтра лондонскую биржу ограбим, ну, мы понимаем, что это невозможно, то это называлось голый умысел или просто болтовня. Вот сегодня это возведено, выведено на уровень самостоятельного оконченного преступления.
Господар Олег, я хотела вас запытаться про судовый процесс у справе Миколая Утуховича и людей, яких разом с ним обвинувачивают, но вы, напевно, бачили гэты кадры з працэсу, якія дэманстравалі дзяржаўныя СМІ, гэтыя клеткі страшныя. І я выглядаю, што Мікалая Утуховіча і людзей, якія праходзяць па гэтай справе разам з ім, судзяць, ну вось, з улікам вось гэтых новых паправак у законадаўства. Што вы думаеце ўвогуле пра гэтую справу?
Если бы эти события были бы, скажем так, лет 10 назад, то это назвали бы хулиганством. Ну, хулиганством или умышленным повреждением технических средств каких-то там или зданий. Но не связано с терроризмом. Но сегодня все связано с понятием терроризма. Это довольно тяжкое преступление, очень тяжкое преступление. Причем оно расценивается тяжкое во всех государствах. Вот если слово «терроризм», там очень осторожно к этому относятся. Это уловили, конечно, наши власти. И они теперь любое событие расценивают как попытка госпереворота, покушение на захват власти и другие насильственные действия, направленные, в общем-то, на свержение власти и сопутствующие при этом преступления.
Я еще хотела про такой момент запытаться. Вот этот список террористов пополняется в Беларуси каждый день. Вот совсем недавно Мария Колесникова, Максим Знак додаденные были в этот список. Что вы бачите? Что за этим стоит?
За этим стоит, ну, это не попытка уже, это реальные действия усилить наказание, потому что другие статьи, они более мягкие. Ну, во всяком случае, к смертной казни они не подводят, а вот терроризм подводит.
Это мне страшно вас запытываться, навод страшно это формулировать. Это выглядит как наполохание всех вокруг, те, ну, это реальные деяния, которые могут быть доведены.
Ну, это и входило в задачу. Напугать, запугать. И здесь я опять обращаю внимание, что если это просто покушение на убийство там, или убийство, мало ли убийств совершается каждый день, то здесь вот именно привязка идет к терроризму, да, она очень сильно действует на умы зарубежных политиков. Потому что этого опасаются все. И в Германии эта статья тяжкая, и в Америке тяжкая, и она везде тяжкая. Это самая тяжкая статья терроризма. Любое преступление оценивается от умысла виновного. Вот просто умысел. Вот что он хотел сделать. И в данном случае, как говорят юристы, объективная сторона определяет субъективную. То есть именно то, что сделано фактически, это полезно всем услышать. Судят по тому, что сделано фактически, и этим определяется умысел, что он задумывал. Так вот, на той стадии фактически совершенного, я говорю, можно было расценивать как хулиганство. Ну, завтра идем свергать, идем делать революцию. Завтра идем свергать президента. Завтра идем захватывать там мэрию какую-то. Если это раньше была простая болтовня, то сегодня она работает против людей.
Зрозуміло. Олег Леонидович, я хотела зараз вернуться до того, чем вы занимались. Одна частка ваших службовых обовязков, коли были начальником СИЗО номер один, так званой Володарки, вы были у Тимлику и керовником расстрельной команды. Гэта, ну, наколькі я разумею, начальник СИЗО номер один паводле своей посады мае узначальваць гэтую команду. Расскажите, як проводзіліся расстрелы?
Начну чуть-чуть издалека начну, чтобы люди так имеют такое иногда представление, да, что как будто бы начальник или руководитель расстрельной команды проснулся, не с той ноги встал, взял пистолет, собрал команду и пошел, значит, расстреливать людей. Все это далеко не так. Это последний эпизод в приговоре суда. Ну, иногда до года длится процесс обжалования вместе с рассмотрением в Верховном суде как в кассационной инстанции. Затем работает комиссия по помилованию. Даже если он и не пишет ходатайство о помиловании, комиссия по помилованию все равно рассматривает. Затем рассматривает президент. У него два варианта. Либо удовлетворить ходатайство, либо отказать. Но в Беларуси пока что в 99% случаев помилование отказано было. Во всяком случае, при мне. И после этого я тоже не слышал.
И, ну вот, давайте процедуру саму эту поспробуем потлумачить. Вам приходит некий загад, так, что привести у выконания, так, как это отбывается?
Ко мне приходят документы из Верховного суда. Основных документов там два. Это письмо Верховного суда и сам указ президента об отказе в помиловании. Это базовые документы, после чего начинается работа расстрельной команды. Руководитель имеет в своем распоряжении 30 дней для исполнения приговора. Вот, определяется день, место исполнения, ну и вся дальнейшая процедура. День определяется обычно с учетом того, чтобы не работать по каждому приговору отдельно, а когда несколько человек будут готовы, документально все готовы к приведению в исполнение смертного приговора. Обычно от 3 до 5, примерно так. В принципе, так работала и комиссия по помилованию. По 3, по 5 человек. Обычно она распределяла. Не по одному. По одному это была большая редкость. В назначенное время собираются участники группы. Это сотрудники, которые подчиняются мне. И также люди из других подразделений, которые по должности тоже входят в состав группы. Приглашается прокурор, и группа приступает к работе. Значит, осужденные к смертной казни выводятся из камеры, руки их связываются с положением сзади, их доставляют в место исполнения приговора. Я пропущу там детали, это все место исполнения приговора. В месте исполнения приговора находится, опять же, руководитель, это я, представитель органов внутренних дел, и главная фигура в этом процессе — прокурор. Ну, еще врач. Руководит процессом, ну, формально прокурор, но, как правило, он просто присутствует.
Место вы не можете назвать, где хотя бы умовно, где это находится? Это на территории следственного изолятора, или нет?
Я это все упущу, не буду я даже на эту тему разговаривать, потому что место... Есть закон, там написано, место не указывается, и, вернее, тело не отдается, место захоронения не указывается, а я не могу расшифровывать место исполнения приговора. Единственное, что я писал в своей книге, что вначале это делалось в лесу. Но я не обозначал место в каком конкретно. Это было в лесном массиве. Несколько раз там мы производили расстрел. Но это оказалось очень, ну, если одним словом сказать, то по-варварски. Это была не казнь, наверное, какая-то такая убийство, расправа. Потом это производилось в помещении. Здесь надо понимать, что когда человека привозят в лес, он же понимает, что его не грибы собирать привезли, да? То есть это дополнительная нагрузка на психику, и как ему так? Ну, сотрудники-то это переживут, конечно, да? Вот. Но это было даже по закону неправильно.
А, вот вы кажете, что это у помешканий потом отбывалось, а человек спиной стоит, у яго на галаве нешта ёсць, як куды яго ставяць. Вот, ну, так, это такія дэталі страшнаватыя, но я хачу ўсё ж запытацца пра іх.
Когда человека подводят к могиле, да, ставят на колени на краю могилы, стреляют в голову и сбрасывают в могилу, это по-варварски, конечно. Это даже с нашей точки зрения было по-варварски. При этом другие лица находятся недалеко от машины, хоть они не видят процедуру, но они все слышат. Закон предусматривает, что расстрел должен производиться в отсутствие других людей. В лесу это невозможно сделать, но не оставишь ты машину за километр, она стоит рядом, под охраной, под конвоем, понятно. Ну, вот там все слышат, там понимают, по одному выводят. Это, в общем-то, совершенно избыточное, лишнее испытание для осужденных. Даже оно не предусмотрено законом. Процесс ожидания вот этой смертной казни, он, это дополнительное наказание, которое не предусмотрено законом. В помещении там было все проще. Там обычное помещение, ну, не совсем обычно, конечно, человек не знал, но это было помещение. Там стол, стулья, все было. Затем, когда объявляли, что ходатайство о помилование отклонено, я подавал команду конвою, ему объявляли, что сейчас его увезут в другое место, где, значит, ему будет приведен приговор в исполнение. Он понимал, что это будет еще не сейчас, его действительно куда-то увезут. Вот. После чего его заводили, завязывали глаза, заводили в соседнее помещение, где через 10-15 секунд звучал выстрел. Все. То есть он еще думал, что его куда-то повезут, поедет для них. Каждый час или каждые полчаса – это очень большой срок. То есть, по сути дела, казнь производилась внезапно.
А это один человек проводил это присуд у выконания, маю на вазе, стрелок?
В группе находилось несколько стрелков. В принципе, любой мог. Ну, штатные стрелки, там, где они были в нашем секретном документе обозначены, их выбирал я. Ну, обычно два человека были. Кто-то там в отпуске, кто-то заболел, кто-то приболел. Ну, а практически мог любой это сделать. Там такого не было кастинга там или какого-то персонального отбора.
Что отбывалось, когда человек был расстрелян?
После заводили следующего, он не видел, что там уже один расстрелян. Он там лежал упакованный в мешок, значит. Заводили следующего, и как так вот всех, кто был на этот день определен казни, были расстреляны и находились в помещении, куда затем подъезжала машина, забирали трупы и везли к месту захоронения. Ну, место захоронения тоже не могу уже рассказать. Ну, то есть их уже везли упакованными в мешки. Они не подходили своими ногами к могиле. Вот это вот. А до этого было так, что подходили на своих ногах.
Ведаете, можете вы отказать на это питание, сколько человек под час вашей працы было расстреляно?
Около 150.
И скажите, вот сярод этих людей, какие в основном артикулы были?
Были убийства, и были еще двое, по-моему, за бандитизм. Но там тоже связано с убийством было. Вот, кстати, статья «Бандитизм», она предусматривает смертную казнь, даже если не было и убийства, тоже предусмотрено. То есть само создание банды, существование, оно предусматривает смертную казнь.
Господар Олег, я так разумею, но это тяжкое выпробование, при том, что вы мусили это робить поводле вашей посады. А насколько для вас это было тяжко? Что, как вы находили силы, тлумачэнні самі для сябе, каб, ну, гэта не разбурыла вашу псіхіку?
Конечно, это ущерб для психики большой, да, но к этому быстро привыкаешь. Для меня только первый раз это было все в новинку, когда я своими глазами все увидел. Тем более я был руководителем, я не имел права какую-то там слабину показывать или еще что-то. Но я просто посмотрел, там люди грамотные, они работали, все, я смотрел, наблюдал. Вот, после чего у меня твердое убеждение произошло, что надо это лесные все эти события менять, и я их поменял, вот и все. Но остальное относился как к работе, потому что если эмоции включать, то тебя надолго не хватит. И можешь и сам заболеть, или в психушку попасть. Поэтому человек, он защищается, наверное, мозг сам защищается. Он исключает эти события. Ты на второй день забываешь уже, кто это было. У тебя другая работа есть. Это же не основная работа была.
Вот есть доследование про то, что колькость... С тяжких злочинств насамрэч не залежит от того, есть смяротная кара ці не. И Беларусь теперь одиная краина в Европе, где карают смяротной карой. Какое ваше ставление на конт мэтазгодности смяротной кары? Какое оно было тады, когда вы были начальником володарки, и какое оно теперь?
Это вопрос постоянно, он дискуссионный. У меня эта позиция менялась много раз. Много раз, да. Я нахожусь на территории Европы, где нет смертной казни, да, и вижу, что здесь обходятся без этого. И Беларусь тоже может обходиться, к примеру. Сегодня же в Беларуси редко расстреливают, уже очень редко. Это не то время, когда я был, до 50 человек было приговорено к расстрелу, находилось. Но сегодня, может быть, 2-3.
Давайте вернемся да, у часы конец 90-х годов, 1999 год, когда зникли, были выкрадены Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатоль Красовский. Вы ключевой сведка у этой справе. Есть журнал, поводле якого расстрельный пистолет выдавался, вы поводле загаду выдали расстрельный пистолет, как раз у те дни, когда были забиты, когда... Меркавана были забиты люди, про яких я згадала. Для чего это робилось? Для того, как створить законность расстрелу, коли он был, законность вынесению смяротного присуду, коли он был навод там, ну, может, в устный?
Я долго над этим думал, почему именно этот пистолет. Убить можно было из любого оружия. И такие пистолеты тоже на складе были, можно было получить. Я пришел к одному выводу, чтобы, наверное, у людей, которые совершали убийство, создать иллюзию, что они не просто убивают, а приводят в исполнение смертный приговор. Вот так, как это вот и моральное оправдание, что вот пистолет, с которого убивают преступников. Чтобы у них переживаний по этому поводу не было. Другого я не нахожу объяснения, потому что человек, которого убивает, ему не важно, с какого пистолета его убивают. Ему абсолютно не важно, там уже другие ценности у него в голове. Скорее всего, для морального оправдания вот этих сотрудников, что вот вам оружие, вот это преступники, их надо казнить. Вот. Ну, мы над этим работаем. Да уже сработали, в принципе, все известны, кто совершил убийство. Думаю, что ну, с нами или без нас с этим делом когда-то в этом деле поставят точку.
И у меня до вас опошнее пытание. У выпадку поширения артикулов, поводле яких карают смертью, чего хочут досягнуть улады, какие... Ну, профилактичные меры, так это я таки вырос ваш, выкористую, чего хочут запобегнуть улады, поширивши эти артикулы и додавши у список террористов ну, велизарную колькость людей.
Здесь две позиции. Первое, это, конечно, запугать. Первое, запугать. Потому что, к сожалению, я скажу, что здесь... Относиться с иронией нельзя, с какой-то усмешкой, иронией. Апеллировать тем более сейчас к международной общественности, это все бесполезно. Нету механизмов, не работает он. Нигде он не работает. Ни в Америке, ни в Беларуси. Никакого механизма нету. А чтобы запугать, нужен какой-то актуальный приговор, который будет. Человек приговорен и будет вот... Статью же не зря ввели. Я не думаю, что она коснется вот конкретно Автуховича, потому что у Автуховича у него фактически содеянное, оно немножко перехлестывает за простой умысел. И у Автуховича нет жертв, никаких нет. Вот, и умысла не было, именно вот умысла на жертв. Если бы он хотел, у него было оружие, он бы мог убить кого-то или взорвать. Там, понятно, они убедились, что в машине никого нет, они ее подожгли или взорвали, опять там жертв не было. Если бы надо было жертвами, они бы дождались, чтобы туда кто-то сел. А,
коли подсумовывать, вы сказали про то, что упершиню о юридичной практике вы бачите такую ситуацию, коли за намер, а не за здейсненный здійснене злочинство, а якось такі карають, поводле закону можуть карати смяротною карою. І як би ви ще раз коротко сформулювали, для чого улади це роблять?
Для того, щоб, ну, во-первых, запугати, щоб мислі... У человека мысли не возникало в голове. Конечно, это иллюзия. Те, кто просто, они, может быть, поумнеют наконец-то, наши вот лидеры там, или кто там, которые там постоянно призывают. Да? Ведь если человек решит договориться, не было когда-то компьютеров, не было телефонов, совершали преступления, договаривались молча. Ну как молча? Без публичности, без каких-то публичных заявлений. Тоже... Война целая была без телефонов, и партизанщина была на Беларуси, взрывали, и, скажем, большой вред причиняли немецкой армии. Это была война. Вот. Это, у немцев это было преступление, для нас это был подвиг, для наших граждан это был подвиг. Сегодня примерно мир также, ну не мир, а население разделилось. Значит, одни, которые живут как бы на войне, для них все остальные преступники. Лица, стоящие на охране общественного порядка, это совершает подвиг. Но я хочу здесь еще что напомнить, вот может быть, кто забыл, что убийство Захаренко – это тоже акт терроризма, потому что это был политический деятель. Убийство Гончара – это тоже акт терроризма. Это был тоже политический деятель. Не надо про это забывать. Вот, если уж наше государство перешло на новую квалификацию, да, то должны и мы понимать, что это тоже требует пересмотра квалификации. Не просто убийство Захаренко, это акт терроризма. Убийство Шеремета – акт терроризма. Попытка убийства моя, кстати, если вернуться к знаменитой речи господина Зайцева, да, это тоже акт терроризма на стадии замысла, да, но не по причине... Не потому, что он не хотел, но у него что-то не срослось, что-то не вышло. Тоже, это тоже акт терроризма и несет в себе оконченный состав преступления.
Дякую великий, господар Олег. Это был Олег Алкаев, былый начальник СИЗО номер один, так званой «Володарки», автор книги «Расстрельная команда», один из ключевых свидетелей у справе зниклых политиков. Дякую вам великий, всего наилепшего.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх, ви на каналі «Свобода Преміум». З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем – письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гетий пригород, ну а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Поколь запитати Сергія про тепер, я хочу спочатку попросити його згадать тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне позвонил 5-й раніцай калега і сказав, што пачалася вайна. І ўжо недзе... А 12-й мы были вынуждены бегши в амбасховище, потому что гучали выбухи, горел аэропорт, летали вертолеты, самолеты тут российские. И 12-й дня мы уже были в амбасховище. Вечером, под вечер трошки стихло, хотя все одно... Постоянно некие гучали выбухи и стрелянина сбоку Гостомеля была. И вечеры мы поехали ночевать в инший конец Бучи, там до знакомых. раніцею вернулися забрати речі, побачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, на Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ну і так ми 2 тижні в окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окремо себе?
Я, жінка, син і наша сябровка, сусідка з 2 дочками.
Так,
ми в 6 жили,
одна по той квартири, у квартири знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю, коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов, а на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета. Їх на 3-му поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуювалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але ну, довгий час це ввогалі не було ніяких зелених коридорів. Там некоторые люди, которые жили там побач, казали, что они намагалися выйти. Там одна женщина казала, что они тройчі намагалися выйти през некие стежки, през лес, але верталися, або бачили, что напереди там некая військова техника, и они не ризикували йти далі. И перший зелёный коридор был 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І якби я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. А 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом. И подсели там приватным транспортом, просто попросили, как нас взяли на машинах. Бо, ну, мы боялись, что снова может не быть автобусов. Тому мы шукали место у приватных машинах, там людей, которые выезжали.
Как бы я видел себе ситуацию, я запитаю, машины эти подставили, как бы скажем, улады Украины, а Буча тогда была окружена российцами, или как? Как это выглядело?
Росіяни були у Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, заставався бензин, вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли ви евакуювалися з Бучі?
Ми приїхали, було 2 російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост і... Нас потім за українським блокпостом нас чекав на машині сябр нашої сусідки, і ми у його там вже не пам'ятаю, 2 дні чи 3 дні пожили, там помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми 2 тижні ходили в одній той же опраці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися от 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львову. У Львові так само, по-моєму, дні 2 побули. І с жонкой, с сябровкой, с детьми поехали в Польшу за межу, а я уже поехал до сябра в Тернополь. И вот весь этот час я жил у его и у его батьков.
Слухайте, а где теперь ваша жонка и сын? Они у Польши или нет?
До недавнего часа они были в Польше, так, в Вроцлаве они жили, а на минулом тыдне они уже полетели в Британию.
А у той квоте, как бы, скажем, какую Британия сказала, что бере утекачев за Украины, правда?
Ну, напевно, так.
А вот сами вы вернулись в Бучу, и вы теперь у своей квартиры, так? У якую покинули день или два после того, как началась война. Так. Ну, расскажите, что вы застали на месте, как выглядала квартира, как в уголе выглядал этот блок, у яким находится ваша квартира? И она была замкнутая, замкнутая?
Ну, я несколько тыдней назад сябр, який вертался, он уже в Киеве, он сам киевлянин, поэт Дмитро Лазуткин, и он журналист, зараз занимает сюжеты про войсковцев, и он сказал, что вот я буду ехать там по праце в Ирпень, я его попросил, чтобы он заехал, зачинил двери. Ну, и он з'їздив несколько тыдней назад сюда, там зробив одну фотку, зачинив двери.
О, літерально зачинив двери? Вони були весь час зачинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, я пам'ятаю, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянуть, що там відбувається. Всі двері, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. І зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви вийшли у свою квартиру, як вона виглядала? Нехто там, скажем, побував, як вас не було?
Так. Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там... У мене залишилися ще старі білоруські ті гроші з зубрами, зайчиками, так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої, монети там одногривневі, у нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафою не подоставали, порозкидали, мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки поламали, розбили телефон там старий, екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окромя вас, уже, скажем, вернулись ваши соседи, те некоторые, может, не вернулись, как это выглядит теперь, как житё в Буче?
Частка соседей вернулась, але я еще, ну, особливо ни с кем не встречался, только вот вчера побачилися с соседкой из моего подъезда, якая у сына нашего няня была ранена. То вот мы с ней только побачилися. А так, ну, трошки людей вернулось, а не шмат, але живет тут. Постоянно в чате пишут, что актуальные новины будинку меняются новинами.
Ага. А слухайте, как выглядит в уголе житё у Бучи? Некие окрамы там працуют, типа, коли еще ничего, все город выглядит?
Нет, уже потроху отчиняется все, банки працуют, мэрия, крамы, там, нават кніжная крама адчынілася патрошку. Тое, што можна адчыніць, то яно адчыняецца. Ну, маленькія супермаркеты адкрыліся. Самы галоўны, самы вялікі новас у цэнтры зачынены, бо я бачыў, што там ён выгарэў, не ведаю, ці яго падпалілі расіяне, ці туды трапіў снарад, не ведаю, але ну, там бачна, што ён гарэў. Плюс яго памарадзёрылі расіяне ў першыя дні супермаркет.
Ну, назва Буча стала вядома, я думаю, па ўсім свеце, калі паказалі вось гэтыя фоткі з забітымі людзьмі, са звязанымі рукамі, вашых знаёмых, скажам, ці суседзяў, ці некага, хтось не стаў ахвярай менавіта гэтых такіх ваенных злачынстваў расійскіх войск?
Ну, наколькі ведаю, з нашага будынку не, там магчыма таму, што мы са сваіх вокнаў бачылі самы гэты пачатак, і ў нас пад вокнамі адбываўся гэты бой за аэрапорт, і таму все вельмі хутка, больше, ну, я дакладна не ведаю, але, ну, колькі людзей выехала. Але мне здаецца, што першыя там 1-2 дні большасць суседзяў выехала. Ну, нібыта асноўны нейкі там, ну, то, што я бачыў у сакавіку фоткі, вот гэтая купа расстраляных машын на вуліцах, то это все папрыбіралі. Але, ну, калі заїжджаць у Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставаліся там нейкі спалені грузовікі, які спалены перакінуты смеццевоз, вздоўж дарогі шмат разбомленых будынкаў, якіх супермаркет спалены, заправкі спалены. Візуальна яшчэ не знікла вайна ў Бучы. І яшчэ доўга не знікне, таму што, ну, многія будынкі разбомблены, і адкуль браць грошы на аднаўленне гэтых будынкаў, невядома, таму што, ну, зараз самае галоўнае – це фінансаванне войска. І хіба што нейкія грошы будзе даваць захад на аднаўленне жытла.
Слухайце, Сергей, што вы намераны рабіць цяпер? Да, жонкі з сынам з'яжджаць не думаеце?
Не думаю, па-перше, ну, як. Калі быў у Тернополі, то там ставаў на вайсковы ўлік. Зараз трэба будзе тут, не ведаю, ці ў Бучы ён працуе ваенкамат, ці ў Ірпені, трэба стаць на вайсковы ўлік. Ну, бо я грамадзянін Украіны, я не Беларусі.
Ага. Значыць, вы падлягаеце гэтаму закону мабілізацыйнаму, ці як ён там называецца ў вас. Дзякую, Сергей, за размову. Дзякую ўсім за ўвагу. Ну, калі вы хочаце выказаць сваё меркаванне наконт таго, пра што мы тут гаварылі з Сергеем, калі ласка, напішыце нам у каментарах пад гэтым відэа або пішыце на адрас Радіо Свабода. Да наступнай сустрэчы на канале Свабода Прэміум. Нагадаю, з вами на канале Свабода Прэміум былі Ян Максімюк і Сергей Прылуцкі, які вярнуўся ў Бучу ў сваю разгромленую кватэру. Шчасліва ўсім!
Шчасліва!
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 год.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў. Але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У кожного кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць залатой. На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая залатая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага з факсімільнага выдання дудкі беларускай Францішка Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціць завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Міцкевіча была Світязь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціць завальня» у перакладзе Міколы Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой у Фрасінні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спісуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальнем будуць зачытвацца і внукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторому мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вазакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францісак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца. Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне Купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнз Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага Купалу. Ліст от Володимира Короткевича з водгукам на одно з першых маіх апавіданняў «Добрый дзень, моя шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрацэнзаваным метрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледзь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочий верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годдзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Орлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чем-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Орлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных торжеств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі торжеств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Владзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейскіх вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей, і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімірович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімірович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў у ганараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.